На протяжении последних нескольких недель мы вместе изучаем из 13 главы Евангелия Матфея тайны о Царстве Небесном. Когда Христос ходил по земле, Он тайны о Царстве Небесном открывал Своим ученикам. Люди вокруг представления о Царстве Небесном имели, но по сути, что это такое, как и сегодня люди верующие не знают, что есть Царство Небесное. Поэтому, когда мы изучаем вместе с вами эти темы или эти притчи Христа, очень важно, чтобы мы этими тайнами, которые Христос для нас открывает, делились с теми людьми, которые еще не знают, что есть Царство Небесное. Люди, которые окружали Христа во время Его жизни, были очень религиозные люди, очень набожные. Они не как подобные большинство христиан сегодня посещают церковь 2-3 раза в год. Они посещали синагогу каждую неделю. Они с детства изучали закон. И в то же самое время Христос собирал своих учеников отдельно и говорит: «Я хочу вас научить тому, что вы не знаете». Я хотел бы, чтобы каждый раз, когда мы сегодня, когда собираемся на это место, чтобы, может быть, какую-то тайну или то, чего мы не знаем, для нас Бог открыл. И открывая ее, Он открывает не просто для нашего интеллектуального развития. Большинство людей думают, что, читая Библию, их интеллектуальный уровень может просто развиваться. И таким образом теряют самую важную суть и смысл чтения Священного Писания. Да, оно интеллектуально развивает человека. Но Слово Божие нам оставлено, Святая Библия, не для того, чтобы повысить наш интеллект. Это живое Слово Святого Бога, которое сеется в нашей жизни и дает результат, и дает всход, дает плод. Этот плод называется плодом Духа Святого. И если, читая, и этот плод не произрастает в нашей жизни, значит, что-то происходит не то. Итак, 13 глава Евангелия Матфея. Кто помнит, сколько притч написано в этой главе? 7 притч. И все 7 притч посвящены одной теме – о Царстве Небесном. Прошлые 2 воскресенья мы 2 эти притчи читали, сегодня 3-я притча. 13 глава Евангелия Матфея, с 24 стиха. Другую притчу предложил Он им, то есть Христос, Своим ученикам, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдернули вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Интересная притча. Христос сам дает объяснение этой притче. В этой же самой главе мы прочитаем то, что Он сказал, объясняя эту притчу Своим ученикам. Тогда Иисус, 36 стиха, «Отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». То есть, это Он Сам, Христос. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны Царствия. А плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. А жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Каждый раз, когда у нас с вами этот особый день воспоминания о страдании и смерти нашего Господа Иисуса Христа, всегда хочется связать то, о чем мы сегодня будем говорить, с тем, что Христос сделал для нас через жертву свою. Знаете, притча о плевелах очень многим людям сегодня непонятна, и очень много у людей различных мнений. А начиная с отцов церкви, Августина и Блаженного Иеронима, у них разные представления или понятия о том было, что делать с плевелами сегодня. Ну, во-первых, давайте определимся, что такое плевелы. Кто знает, что такое плевелы? Сорняк. Weeds. Вау. Ну, а как они выглядят? Как трава? Они очень похожи на пшеницу. И интересно, что люди, которые в сельском хозяйстве знатоки, они говорят, что когда плевелы растут, у них еще плода нету, то отличить плевела от пшеницы практически невозможно. Это не просто какой-то сорняк, который, знаете, явно виден, и его нужно убрать оттуда. Поэтому Писание говорит, есть определенные вещи, которые мы должны сразу с ним удалять из жизни и от общества, в котором мы общаемся. Но Христос говорит, что в Царстве Небесном есть вещи, которые нашему глазу не видны. Но когда входят эти плевелы, это растение всходит и начинают, Писание говорит, появляться плоды на них, то плоды можно отделить одни от других. Но люди говорят, что невозможно убирать плевелы без того, чтобы повредить пшеницы. Потому что это настолько кропотливая работа, что практически нужно быть неврохирургом, чтобы это делать правильно. И поэтому, когда слуги пришли к господину и говорят, «Господин, позволь нам пойти и убрать одно, отделить одно от другого», господин говорит, «Не надо это делать». Что происходит с хлебом, в который попадают плевелы? Если в Палестине в то время в хлеб попадал хотя бы часть одна, маленькие зернышки попадали под плевелов, Он становился как снотворным, вызывал рвоту, тошноту, и как полынь, горечь полыни во рту человек ощущал. Даже самая маленькая часть этого растения, она портила абсолютно весь урожай. И поэтому люди, порой, если они имели проблему с плевелами, блаженный Иероним говорит, они должны были отбирать по каждому зернышку, отделять плевел от пшеницы, для того, чтобы не допустить попадания плевелов в муку и в хлеб. Интересно, что когда Христос говорил эту притчу, я думал, в чем тайна? Что Он нам сегодня хочет с вами сказать? И мы говорили о том, что под полем, которое Он имеет в виду, это есть мир, который был сотворен Богом для славы Его. И когда Бог сотворил человека, первого человека, Адама и Еву, Он сотворил их для жизни, общения с Ним на вечность. Это Его царство. Но мы говорили еще о том, что под полем, когда мы говорили о первой притче, о сеятеле, что является и наше сердце с вами. Где Бог через Духом Святым, используя Слово Его, сеет в наши сердца семена любви, мира, прощения, чтобы плод Духа Святого возрастал. И что происходит? Сын человеческий посеял семя. Вы знаете, я когда читаю этот стих, я думаю, сколько раз в нашей жизни мы встречали различные обстоятельства, через которые Бог сеет в нашу жизнь добрые семена. И это только не ограничивается даже церковью, куда мы приходим вместе с вами для поклонения Богу вместе. И даже не ограничивается только тем, когда мы читаем Библию и думаем, только через это мы получаем. Если вы вспомните в своей жизни, сколько было у вас добрых встреч с людьми, которые говорили вам определенные вещи, и вы внимали их совету, и это останавливало вас от серьезных проблем, которые могли бы вашу жизнь постигнуть. Бог, используя их, сеял в вашу жизнь добрые семена. Дети наши, которые растут, и родители, которые богобоязненные, хотят передать им главное в жизни, сеют в их сердца семена. Добрые семена. Но интересно, что Писание говорит, что когда люди уснули, то есть кто люди? Люди, которые работали на этом поле. Люди, которые были ответственные за то, чтобы плевелы не появились на поле. Пришел враг. И хотя Царство Христа, где мы есть с вами, и в сердце нашем Он царствует. Но очень часто, порой мы с вами, которые ответственны за то, чтобы в это сердце ничего не проникало, мы засыпаем. Мы теряем бдительность. Определенные обстоятельства в жизни так поворачиваются, что мы забываем, как будто, знаете, невменяемые становимся. Я вам скажу откровенно, что подобные вещи бывают с людьми везде, неважно, богатые они или бедные. Поэтому Христос очень много раз, когда говорил с учениками своими, Он говорил им одни и те же слова, повторял, бодрствуйте и что делайте? И молитесь для чего? Чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Для того, чтобы ограждать свое сердце от того, что может причинить нам вред в будущем, бодрствуйте и молитесь. Вы знаете, люди, которые, с которыми мы общаемся, всегда рассказывают нам различные истории, бывают. Мы сидим вместе, вот буквально вчера вечером мы общались с одной семьей. Они рассказывали очень много различных историй из своей жизни. Очень приятно было слушать это. И в то же самое время этот человек рассказывал истории, когда каким-то образом он уснул или задремал, он не понял того, что нужно быть ответственным за свои слова. И он говорит, а когда потом понял, какой ценой это мне, что-то мне стоило в жизни, я так подумал, вот если бы сейчас назад вернуть ту обстановку, наверное, все можно было бы сделать по-другому. Итак, первое, друзья мои, что я хотел бы с этой притчи, чтобы мы взяли для себя, каждый присутствующий здесь, враг всегда ищет любой возможности для того, чтобы причинить нам ущерб. Ущерб в наших отношениях в семье, ущерб в наших отношениях с детьми, ущерб в нашей духовной жизни. И поверьте, когда мы защищены, ему сложно это сделать. Но когда мы порой убираем эту защиту и позволяем, чтобы он приходил, он добивается своего. Мы с молодежью через четверг беседовали, я им рассказывал немного о том, как это происходит в жизни. Люди занимаются порой или идут на определенные встречи, которые, знаете, лишают их бдительности. Когда обстоятельства лишают их бдительности, они становятся жертвой дьявола. Одного молодого человека, вчера я тоже историю услышал, который рос в семье. Отец с матерью воспитывали его и говорили ему, что такое хорошо, что плохо. И вроде бы был порядочным, хорошим, послушным мальчиком в семье. И в один прекрасный день он хотел пойти сам и погулять с ребятами, знакомыми своими. Отец и мать его пытались остановить, говорит, это нехорошая компания. Она принесет тебе разочарование в жизни. Если ты будешь общаться с этими людьми, рано или поздно ты будешь страдать. И последствия твои такие, такие, такие тому будут. Но, как всегда, молодые люди не считают, что они больше знают жизнь, чем их родители. Он ушел. История печальная, закончилась тем, что он больше после того, как он ушел из дома первый раз, он больше домой никогда не вернулся. Они смогли его убедить в том, что родители его отсталые люди, что они ничего не соображают. И шаг за шагом, и шаг за шагом. Вы знаете, как в этом мире происходит? Разгульная легкая жизнь, наркотики, тюрьма и так далее и тому подобное. Когда мы позволяем нашей бдительности уснуть, мы становимся легкой жертвой для дьявола. В отношениях в семье такая же самая картина. Иногда мы, как мужья, мы приходим домой, мы очень уставшие после работы. И мы порой забываем о том, что когда мы очень уставшие, мы можем делать или говорить то, что нельзя говорить или делать. И дьявол использует нашу усталость для того, чтобы проблемы сделать у нас в семье. Не так ли? И потом, возвращаясь назад к этой ситуации, думаешь, Если я был бы отдохнувшим, в нормальном состоянии, никогда бы такие вещи бы не говорил. Если бы я был бы сытый, я бы так не вел себя. Помните, что случилось с Иаковом, с Исавом? Человек был настолько голоден, что он за какую-то похлебку отдал огромное благословение в своей жизни, которое Бог для него приготовил. Когда мы с вами уставшие, голодные, мы порой забываем, что мы становимся порой очень легкой мишенью для врага. Мы должны бодрствовать, друзья мои. Как мы себя ведем и что мы говорим. Второе из этой притчи я хотел, чтобы мы взяли здесь для себя о Царстве Небесном. Я назвал бы ее двумя словами. Берегите пшеницу. Когда эти люди заметили, что начинается проблема, эти слуги, которые спали, в принципе, они были виноваты в том, что это все началось, не так ли? Но они были настолько готовы исправить ситуацию, что они сказали хозяину: давай мы пойдем и сделаем, мы исправим ситуацию. И что говорит Христос? Не надо делать этого. Потому что вы не способны извлечь плевелы и не повредить пшеницу. Удивительно, что иногда люди, когда смотрят, что делал Христос, когда Он общался с фарисеями, с другими людьми, они принимают эту форму Его общения с другими людьми для себя и начинают подобным образом общаться с другими людьми. Я всегда говорю людям, знаете, что хотя мы должны подражать Христу, но вы не Христос. И я не Христос. Христос, в отличие от нас, Он знал, что в человеке. А мы этого не знаем. Мы не знаем, что в нем, и мы не знаем его мысли. А евангелист Иоанн очень просто нам говорил, что он не имел никакой нужды, чтобы кто-нибудь говорил ему о человеке, потому что он знал, что в нем. Когда люди приближались к нему, он говорит: приближаются ко мне люди, которые устами чтут меня, сердцем же они далеки от меня. То есть он прекрасно знал, что внутри человека. Мы иногда с вами далеко не знаем, что внутри. Но мы с вами порой поспешные заключения делаем о том человеке, смотря на определенные поступки, не так ли? Ну, с другой стороны, как иначе нам поступать? Человек сделал плохо, значит, мы начинаем ему высказывать. Иногда бывают вещи, друзья мои, мы должны помнить одну золотую истину. Берегите пшеницу. Знаете, в чем главная задача любого врача? Не навреди. И задача Христа, как врача на этой земле, была номер один. Не навреди. И он был способен делать эти духовные операции с людьми, которые мы с вами не способны. Когда мы с вами встречаемся с проблемой в жизни, мы хотим порой сразу эту проблему разрешить, не так ли? Когда мы не знаем, что бывая, начиная разрешать эту проблему, мы делаем порой ситуацию только хуже. Мы то доброе, что является пшеницей, начинаем вырывать вместе с плевелом. И в конечном итоге ситуация не улучшается, а ухудшается. Мы приходим для того, чтобы дать совет человеку, который находится в беде. И он, принимая наш совет, начинает им руководствоваться, и в конечном итоге ситуация только ухудшается. Порой иногда, когда у нас есть дети, мы воспитываем их, мы их наказываем за определенные вещи, но этим самым порой убиваем в них желание делать доброе. Один человек мне рассказывал, он же очень взрослый человек, он говорит, ты знаешь, когда я рос, мне постоянно говорили, что я не должен делать, что я не умею делать. И я, говорит, с этим вырос в жизни, что я не способен ни на что, что я ничего не умею. Я не думаю, что отец планировал и думал вырастить сына, который всю жизнь сопровождал его мысль, что он ничего не умеет делать. Нет, никакой отец такого не желает своему сыну и дочери. Но каким-то образом, когда мы хотим исправить ситуацию, мы начинаем ее исправлять таким образом, что мы разрушаем пшеницу, мы разрушаем доброе, то, что Бог говорит, не трогайте это дело, нельзя это делать. Вы скажете, а что нам делать, как нам быть? Я думаю, что есть выход из этой ситуации. Вы знаете, Писание говорит, что кто боится Бога, обращаясь к Нему, тому дает Бог разум и мудрость от Него. Перед тем, как нам, братья, начинать эти плевелы вырывать и решать проблемы людей, других, проблемы царства решать, обратитесь к Нему, Он знает сердца людей. Как нам поступать и что нам нужно делать? Берегите пшеницу. Берегите то, что Бог созидает. Потому что всякое доброе семя, которое есть в вас, в ваших детях, и людей, которые окружают вас, это не ваша заслуга. Писание говорит нам, что всякое доброе приходит от Него. И то доброе, которое есть в ваших детях, это результат благословения, милости Божией к вам прежде всего. И наша ответственность пред Богом не навредить этому. Иногда некоторые вещи нужно оставлять, даже те, которые мы считаем, что их нужно убирать сегодня. Потому что проходит время, оно само становится на свое место. Христос не был тем человеком, которому было все безразлично, что на поле появились плевелы. Но Он говорит, придет момент, когда четко и ясно можно будет видеть, и четко и ясно можно будет отделить одно от другого. Покамись, этому еще время не пришло. Иногда нам бывает трудно видеть определенные вещи и говорить, еще не время. Помню, недавно разговаривал с одним человеком, который переживал за другого брата своего. И он говорит мне такую фразу, говорит, ты знаешь, я сильно за него переживаю. Я думаю, еще не время пришло мне с ним разговаривать. Я переживаю за него, но я думаю, что еще не время. Почему? Я задал себе вопрос. И он, наверное, сам себе понимает, что он не хочет, помогая ему, какой-то вред ему принести. Нам нужно быть осторожными в жизни своей, особенно то, когда касается это тела Христова. Когда сегодня мы будем вспоминать страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа, я бы хотел, чтобы вы вспомнили о том, как Иисус Христос относился к тем, которых Он знал, что они являлись плевелами. Вы помните, один из учеников Его звали Иуда. Зная все о этом человеке и зная, кто он и что он будет делать. Удивительно, что Христос оставлял все расти до жатвы. Удивительно, не так ли? И на самой Тайной вечере, когда уже подошел самый, наверное, кульминационный момент в его служении, Он и то сказал такую фразу о Иуде, что никто не понял, что он является его предателем. И когда даже Иуда встал с Тайной вечери и вышел, то люди подумали, что он пошел покупать что-то. Таким был наш Христос. Поэтому, когда мы сегодня вспоминаем Его страдания и смерть, давайте будем помнить, как нам нужно вести себя в Царстве Его. И последнее, что Христос сказал в этой притче, которую я хотел бы оставить для нас в назидании, Он сказал им: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: заберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Писание говорит, что ничего нечистое и преданное мерзости туда не войдет. Ничего нечистое и преданное мерзости в Царствие Божие не войдет. И Он говорит: я не просто пошлю учеников моих, Он говорит, сказано, я пошлю жнецов. А кто жнецы? Ангелы. Он даже не дал права людям отбирать одно от другого и сортировать. И в другой притче, когда Он говорил про овец и козлов, если вы помните, то Христос говорит, тот день прекрасный будет, когда великий суд. Он даже жнецам не поручил отделять одних от других. Он говорит, это только я имею право делать. И в тот день говорит, я одних поставлю по левую сторону, а одних по правую сторону. Сегодня, когда мы будем прикасаться к телу Иисуса Христа, символически к этому хлебу, мы должны понимать, что мы с вами находимся в этом Царстве Христа. И как в нашей жизни, в нашем сердце порой возникает проблема с плевелами, так и в жизни общества народа Божьего возникают проблемы. Нам нужно иметь мудрость от Бога, как определять, отделять сорняки от плевел. Это тоже еще надо иметь мудрость. Потому что мы не можем со своей стороны, как некоторые говорят, нам не важно, что происходит, Бог во всем разберется. У нас пред Богом есть ответственность для того, чтобы мы помогали друг другу, заботились друг о друге. И мы должны это делать. Но есть определенные вещи в жизни, в которых мы должны быть очень осторожны, чтобы не повредить друг другу. И поэтому, когда мы будем использовать свои слова, использовать желание наше помочь другому, помните из этой притчи одну фразу: берегите пшеницу, берегите то, что Бог посадил. Берегите то, что принадлежит Ему. Поспешно не принимайте никаких решений. Это может принести больше проблем, чем помощи. Я знаю, что Бог поможет нам в этом. В конечном итоге, когда мы все придем на суд Божий, Бог скажет свое последнее слово о каждом из нас. О каждом из нас. Поэтому апостол Павел сказал, что нам всем надлежит явиться перед судилищем Христова. И каждый из нас даст отчет за то, что мы делали и говорили, доброе или худое. Я думаю, печально будет нам давать отчет, когда мы вырывали пшеницу, которую нужно было оставлять расти. Потому что если раз пшеница вырвана, возврата нет. Сколько сегодня есть искалеченных духовно людей, которые следовали совету людей и этим самым испортили до конца свою жизнь. А те просто им желали помочь. Поэтому давайте обращаться всегда к тому, который является сеятелем доброго семени. От него идет всякое добро. Он знает сердца наши. И Он знает в каждом любом случае, как нужно правильно относиться к той ситуации, с которой мы сталкиваемся с вами. Пускай милость, Его мир и благодать сегодня будут приобретены нами, когда мы будем участвовать в вечере Его. Господи, как мне сегодня вести себя?
Что мне нужно делать? Прежде всего, каким образом мне нужно из своего сердца убрать то, что я знаю, не должно быть там? Как мне нужно что делать для того, чтобы помочь в этом моему брату и моей сестре по вере? Я знаю, что Бог даст нам мудрость в этом. Поступать осторожно, дорожа временем.